Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях, не нуждающийся в долгих рекомендациях, квартет И в лице Леонида Баратца. Леша, здрасте. Я сразу хочу вас спросить, как возник квартет И, почему он стал так называться? Потому что, понимаете, что И, это расшифровывается очень многими по-разному, да? Искусство, там, да, идиотизм.
Не, ничего такого, это просто союз, квартет И, кто угодно.
А, просто, как да, вы друг друга обнаружили
все? А мы учились в ГИТИСе вместе.
Все вместе?
Все вместе учились в ГИТИСе, вчетвером, наш режиссер на режиссерском курсе, у нас был смешанный курс.
А перечислите весь квартет, огласите весь список.
Значит, это я. Да. Леонид Баратц, Саша Демидов, Камиль Ларин и Слава Хаид.
Вы даже уже в алфавитном порядке перечисляете.
Да, не заметил.
Это какой курс, собственно говоря, был?
Курс Коровина, это в 88 году мы поступили, в 93-м закончили, эстрадный факультет, актерский и режиссерский курс.
И что, да, кстати, вы посоветовали поступать в ГИТИС?
Вы знаете, там очень по-разному бывает.
Сейчас это РАТИ называется.
Это РАТИ, да, академия театральная. Нам повезло, у нас был хороший мастер, он вел только наш курс, один всего, к сожалению, он уже умер. Он был мхатовский человек, и поэтому такая школа у нас была достаточно серьезная.
Сколько у вас было народ на курсе?
Немного, 15 человек всего.
Вы вообще считаете, что это полезная вещь, вот такое театральное образование?
Вообще театральное образование – плохое образование. Кроме мастерства и слова, там, речи, ничего не происходит там, к сожалению.
Полезных навыков нет?
Полезных навыков нет, ну, то есть, если хочется тебе научиться, конечно, тебе нужно дергать педагога и говорить, ну-ка, научи меня. Но также в 18 лет, когда поступаешь, не происходит. Соответственно, спрашивают с тебя только мастерство и сцена речи. Вот. Но полезно ли не полезно, в общем, было мне
вам
полезно.
Да. А расскажите немножко о том, как сформировался, собственно говоря, квартет, потому что вот с дня радио у вас так стали знать по-настоящему. А что вы делали до того?
Ну, у нас вот был выпускной спектакль, назывался это только «Штамп», и уже никто этого не помнит,
я не
нас.
Видел даже его.
Никто не видел его практически.
А что там было? Вы вчетвером?
Ну, это было какое-то такое смешное обозрение. Это... Нет, не вчетвером, там еще были люди с нашего курса. А что такое, такая пародия была на старые фильмы, такие кусочки, маленькие скетчики. В общем, было достаточно весело и мило. Но, конечно, он отжил свое лет 10 назад и умер.
И сошел.
И сошел, да.
Скажите, а вот День радио, сама идея, как возникла? Почему вы объясняете феноменальный успех этого дела? Я, кстати, хочу сказать, что наш информационный повод – это выход 17 октября, нет, 18-го, вру, довольно, конечно, спорный, но очень хорошей комедии «День выборов». Наверное, это будет главная премьера года в кино. Как раз у нас тут давеча был режиссер картины Олег Фомин, а теперь вот один из авторов пьесы. Ну, откуда взялся «День выборов», я понимаю. А вот День радио, как вы придумали, мне совершенно непонятно. Что было стимулом?
Стимул один. Нужно было ставить спектакли для того, чтобы театр как-то существовал. Да, и, значит, вот, соответственно.
Где вы располагались территориально?
Сначала мы были в учебном театре ГИТИСа, да, а потом мы переехали на Лесную 18, это Доказуева бывшая, ну, вернее, и нынешняя.
Да. И там доказывают.
Ну, соответственно, мы работали на радио у Козырева, на нашем радио. Или это нельзя произносить?
Можно. Да? Как раз вчера мы выясняли. Оказывается, я не знаю, что Козырев медиамагнат. Я просто знаю, что он книгу написал о роке. А я, оказывается, не в курсе.
Медиамагнат, конечно.
Да, действительно. Наше
на
радио.
Нем это никак не сказывается, но он медиамагнат.
То есть он, да, он же и сыграл главную роль в этом.
Он же и сыграл, но у нас было огромное количество материала, которые, ну, как вы знаете, да, там межпрограммочки. Они две недели прошли и ушли. Да. В общем, мы решили, а неплохо бы, чтобы их как-то использовать. А с несчастным случаем мы дружили с Лешей. И вот такое вот решили.
С Кортневым, да.
Да, с Лешей Кортневым, да. И решили воссоздать эфир прямо на сцене. А когда сели все это компоновать, как-то начали писать пьесу, и постепенно, в общем, написали пьесу, которая стала действительно нашим таким
суперхитом.
Суперхитом, неожиданно для нас. И вот там. Впоследствии вышедшие спектакли «День выборов» и «Быстрее, чем кролики», они не стали такими хитами, при том, что мне
это
кажется,
«День выборов» гораздо лучше, как пьеса.
Как мне кажется, я вот как раз об этом хотел сказать, что она и посложнее, и поинтереснее.
Это вообще стали... «День выборов» хорошая пьеса.
Мы научились, ну, как бы мы... Это была первая пьеса «День радио», до этого мы перерабатывали «Мольера» и «Лабиша» в основном. Ну, значит, вот...
А что вы из «Лабиши» делали?
Из «Лабиши», ну, «Милейший Селимар».
А... Вот. Как у вас это называлось? Я не видел.
«Ля комедия 2» это называлось.
Не видел. Нет.
Или совсем другое. Ну, в общем, неважно. Была веселая история.
Слушайте, а расскажите, что обезьян. Такое «Быстрее, чем кролики».
Я «Быстрее, чем кролики». «Кролики» — это мой любимый спектакль, приходите.
А где это?
Прямо там, там же у нас, на Лесной 18.
Ну, расскажите о чем хотя бы. Что вы делаете «Быстрее, чем кролики»?
Ну, там... Там так же смешно, только вот как-то так вот уже вот мы уже там нам по 35 лет, и мы стали задумываться о чем-то серьезном. И вот,
пьеса
вот
ваша собственная. Так,
пьеса собственная, там странно все происходит, люди просыпаются, не очень понимают, где они, и потом как-то так, шутя, выходят на то, что, ну, судя по всему, по, вот как. В общем, умерли они.
Так.
Это модно, кстати, сейчас.
Да, загробная жизнь сейчас самая распространенная.
Но там, но преимущество, на мой взгляд, этой пьесы, потому что это смешно о загробной жизни. И, в общем, в конце концов, и, нет, приходите, посмотрите, не хочу я раскрывать все.
Это как часто идет?
Мы играем вообще 12 спектаклей в месяц, из них 3-4 «Быстрее, чем кролики».
Приду непременно. Фасостав
играет там, же, нет, там играет Золотовицкий.
Чудесный.
Там играет Нона Гришаева, да, там играет Смола, такой Артем, очень хороший артист.
Да, я его знаю, очень хороший.
Да, он Вера Воронкова играет.
Расскажите, пожалуйста, а вот день радио, собственно говоря, не был ли он реакцией на безумное засилье FM в пробках, когда человек сидит в пробке, и действительно одним из главных факторов его жизни становится FM-станция. Вообще FM-станция – это, наверное, главное явление 90-х там, и нулевых годов в эстетике. Что это вообще за вещь такая, вот FM? Что, вот, по-вашему, эстетически, в чем его феномен?
Ну, на первую часть отвечая вопроса...
Что это реакция на него?
Да, скорее всего, это не реакция, это как мы выбредали сами собой. Может быть, это там подсознательно.
Но
это
вы же тоже так. Не просто так пришли на наше радио.
На наше радио мы не просто так пришли. Действительно, нам как-то на телевидении не находилось места, и сейчас не находится.
Не найдется.
И не найдется, скорее всего, уже судя по тому, как, ну, какая тенденция, да, в телевидении происходит, не найдется никогда. Но на радио,
да,
ну, совершенно очевидно, что это поле так посвободней, по открытии,
да.
Ну, я думаю, что постепенно и это сойдет на нет.
Как вам сказать? Вот не уверен. Постепенно. Я не разделяю вашего пессимизма. Мне кажется, наоборот, здесь будет этого больше добра гораздо. Потому что все, что не влезет в газету и на телевизор, пойдет сюда. Понимаете, отследить все FM-эфиры невозможно.
Ой, перестаньте. Ой, ну, не знаете вы. Возможно. Все возможно, я думаю. Ну, кроме того, что сама цивилизация... Нет, сейчас... Ой, нет.
Слишком
широка. Все, нет, все.
Нет, ну цивилизация все больше выходит из-под контроля.
Цивилизация, да, она убивает культуру, так съедает постепенно, да, да. Но это нормальный процесс, он такой... Кроме того, еще наша страна, в которой...
Есть и дополнительные это... стимулы поубивать культуру.
Дополнительные, да, поубивать культуру, во-первых, а во-вторых, какую-то свободу. А, соответственно, я думаю, что так будет... прижиматься. Слушайте, будет.
Ну, раз вы сами заговорили об этом, вам не кажется, что в рамках постепенного убиения русской демократии оказывается и ваш проект «День выборов»? Во всяком случае,
а
как
вы смотрели кино?
Смотрел. На «Кинотавре».
Хорошее кино. Клялся, спасибо. Ну, там многое не получилось. Мы вообще... Ну, ладно, это потом мы, наверное,
как
дойдем.
Как ваш персонаж называется там?
Ну, он так и называется, Леша. Да,
ну, он
креативщик.
Для людей, которые еще не видели, да, скажем, что это креатор в команде, вот самый креатор. Такой человек, который как креативщик, да, который вырабатывает все вот эти, генерирует идеи.
Генерирует идеи, да. Ну, а вот отвечая на ваш вопрос.
Да.
Писалась пьеса.
В 2003 году.
Да, до 2003 года она писалась, да, до отмены губернаторских выборов.
Да.
Соответственно, когда у нас купили права на кино... И только тогда мы поняли, что а сейчас-то это, в общем, все льет воду на мельницу.
Правда, оппортунистов,
да. Все
понятно.
Вот, повторяю, уже много раз повторял.
Лучше такие выборы, чем никакие.
Да, совершенно верно.
Вы сами как-нибудь участвовали в выборах?
Нет, и не собираюсь, и не хочу рядом там стоять, потому что это все.
А вот Фомин пахнет. Вчера рассказал, как он делал нашему Дому России кампанию. Он рассказывал вам как-нибудь?
Да? Ну, он когда-то рассказывал, да. Ну,
он рассказывал, что это было очень смешно, а вы нет.
Да? Я нет, но мы консультировались, когда вот писали пьесу.
То есть вы откуда-то знали, как это бывает?
Мы писали пьесу, мы консультировались с Борисом Надеждиным, есть,
да,
такой,
да,
человек.
Есть такой человек. За СПС, да, отвечает.
Да, и еще, значит, ну, при этом...
Да, да.
Они никак не участвовали в этом идеологически. Mm-hmm. Вот. И, ну, еще несколько человек, которых я знал, которые участвовали в каких-то там украинских или российских выборах. И там есть несколько фраз, в том числе и в фильме, которые просто, ну, вот, цитаты оттуда. «Голодаем за еду» — это вот, собственно... Это, собственно, оттуда, да, это нам это рассказано. Подслушано.
Я думал, это чистый гротеск.
Нет, это
но
правда.
Но остроумный, да. Это... Вот действительно, жизнь – это высший мастер.
Это правда. Причем там человек какой-то, он блестяще голодал, ну все, бледный, худой, плохо да. говорил, так у него слипались губы. И он просил всегда еду себе из японского ресторана определенную. Ну, то есть, вот это было рассказано, может быть,
гениально.
Оттуда это была неправда, но рассказано было или
не занимающимся. Понимаете, я не могу, естественно, не задать вам идиотского вопроса, как вы пишете вчетвером.
Втроем мы пишем.
А кто не пишет?
Нет. Смотрите, мы пишем, вот я и такой лысый человек, это Ростислав, это а Хаид. Еще наш, да, это Хаид, и наш режиссер Сережа Петрейков, вот кто пишет.
Да.
Пишем мы втроем, ну как-то мы как-то сработались, мы не декларировали вот да. роли, да, но как-то оно так произошло, все, и, ну, в общем, всем
но вы
понятно,
что происходит. Проигрываете диалоги, пока пишете?
Да, довольно часто. То есть это такое актерское написание.
Знаете, я вообще, честно говоря, уверен, что пьесу надо писать вдвоем, втроем. Вот у вас есть такое ощущение?
То, ну, знаете, похоже на то.
Диаложней получается.
Похоже на то. Причем, когда мы влезаем в какие-то другие стороны, mm-hmm. когда не очень понятно, как человек разговаривает, тут же сразу заминка, потому что, ну, когда не знаешь эстетику, не понимаешь стиля да. разговора, тут все, ну, как ты, как ты.
И тогда надо нащупывать в диалоге эти
и
вещи.
Тогда в диалоге, да.
Через 3 минуты мы продолжим разговор о технологии работы квартета «Им».
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях актер и шоумен Леонид Барац. Еще, как мы выясняем, и драматург, потому что в квартете «И» только он с Хаитом участвует в создании пьес, остальные их разыгрывают. Это как раз вот одни из тех самых хитов, которые мы сейчас вот знаем. «День радио» и «День выборов». Ну, еще, оказывается, есть у них новая пьеса, про которую я не знал. Это «Быстрее, чем кролики». Но «День радио» и «День выборов» сами по себе, когда они вышли книгой даже, и то они оказались хитами такой степени хитовости, что в книжных магазинах вы уже днем с огнем не разыщете этой замечательной квадратной книжки красной, которую да, да. я немедленно и прикупил. А у меня вопрос именно по «Дню выборов». Я и Фомина спрашивал, и вас хочу спросить, не боитесь ли вы, что вам наваляют за попа? Потому что, хотя мы все прекрасно понимаем, что там Ефремов играет не попа, но, тем не менее, он очень похож.
А мы очень хотели, чтобы он играл именно попа, и вот эта сцена первая, да, она была просто доснята и настояли на это.
Коптирована в картину, потому что в пьесе этого нет.
Нету этого в пьесе, и, ну, что значит наваляют? Ну, наваляют и наваляют. Что, анафема или как? Что?
Анафема нет, но вы же знаете, что сейчас церковь очень активно лезет в художественный вопрос.
И это неприятно, да, это неприятно.
Пусть она лезет в мировоззренческий, а в художественный не надо,
по-моему. Да вообще, что значит лезет? Ну, пусть... Она какие-то свои убеждения как-то высказывает. Ну, почему здесь лезет? Вот лезет, меня вот это всегда смущает.
Что да такое? Вы, батенька, что-то... атеист сейчас окажется.
Да нет, я агностик.
Агностик.
Это такая обычная интеллигентская
ответ. Формула,
да,
такая, да,
ну что вы, я агностик. Так, чтобы и вашим, и нашим. Мне нет, там, наверное, что-то есть, но я не очень знаю.
Нет,
что.
Я человек глубоко верующий, но меня совершенно не оскорбил этот поп, потому что они такие есть.
Вот.
Это к Богу никакого не имеет отношения. Но такие попы есть.
Да, да, у нас даже в ДК с этим были проблемы, нам приходили и говорили, что, ребята, ну что вы делаете? Ну что, почему? А пусть он будет тогда католический.
Секунду. Бред какой.
Какой католический? Ну, мы же здесь живем в России, у нас, в общем, в основном все права... Не, ну, а что, вот так вот.
Понятно. Как вам, значит, в квартете, как вы обросли девушками? Потому что ведь вас четверо, и девушек нету никаких, да? Вот это мозговой центр. А где вы брали труппу, как она формировалась?
Ну, по-разному. У нас есть девушка, которая на курсе с нами вместе училась. Mm-hmm. А так как-то приглашали. Мы все время какую-то подтягиваем кровь живую, новую.
То есть человек может к вам с улицы прийти, прослушаться и, может быть, взять.
Если это женщина и красивая,
то она может даже не прослушиваться, просто проглядывается.
Сразу проглядывается женщина где-то, мы ее сразу
в полное пользование квартета. Кстати, а кто-нибудь женат в квартете?
Ну, вот я как раз на той самой актрисе, которая с курса.
Кто это?
Аня, которая играет секретарь.
А, ну, очень вот недурной это... выбор, да. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а вот вы, так, поскольку День радио имеет очень мало отношения вот к такому нормальному разговорному радио вроде нашего, да, вы ваш реальный опыт работы туда засунули, да, вот так тянуть время в эфире, когда, помните, он там викторину объясняет, да, вот да. все эти превращаются брюки, условно говоря, это так у вас и было, на самом деле? Вот так заполняли эфир хренью, да?
Хренью заполняли, бывало... Нет, вы знаете, мы же, к счастью или к сожалению, Опять штамп, сейчас штамп. Сейчас.
Ну, скажите штамп.
К счастью,
это не штамп.
Нет, мы же не работали никогда в прямом эфире, да, мы только писали всякие программки, всякие истории.
Откуда же вы тогда знаете, как это было?
Смотрели, сидели, писали, рядом подглядывали. Там много историй, которые Миша наговорил, использовано.
А расскажите какую-нибудь межпрограммку, интересно.
Межпрограммку, там были... «Мексиканские негодяи», если помните,
нет,
может быть,
не знаю. Нет, я никогда не слушал наше радио, действительно, у меня в машине нет.
Мне надо читать, я так не могу.
Хотя бы что такое «Мексиканские негодяи»?
У меня есть с собой «Мексиканские негодяи», там был Антонио и Мария, которые вообще... Это был первый радиосериал «Негодяи», они общались.
Так давайте, вот если у вас с собой, давайте вы нам...
Я с собой, я вам потом... Не, у меня не...
А, у вас на флешке,
да? На диске.
На диске.
Есть, я вам...
Ну и что происходило с этими «Мексиканскими негодяями»?
Ой, он ее все время убивал, он пил текилу и все время ее ненавидел.
Кого, текилу?
Не-не-не, это свою жену. Она ему все время мешала, он ей изменял, говорил, что... Ну, в общем, вы послушайте.
Это был большой проект, да?
Это был большущий проект, нас что-то даже выдвигали на всякие радиоманию.
Гениально, вы сами писали,
это было, да?
Я тоже ни разу не получил радиоманию, хотя всегда выдвигали, да?
Да-да-да, это же мы тоже не разу.
Это приятно, да, ну еще бы, да? Но мы же не Гребенщиков. Хотя Гребенщиков-то бог с ним достойнее, конечно. Расскажите, а вообще общая атмосфера, ну не Сити, а вообще ФМовская, какое на вас производит впечатление? Это научная система выжимания пота или это веселое такое сборище единомышленников?
Вы говорите, в принципе, о радио, да?
Да, потому что вы знаете, как это бывает.
Я знаю, как это бывает, и понимаю, что просто зависит от людей и набора
компаний. То есть универсального нету?
Ну, нет, мне кажется, нету. Мы были на Европе Плюс, на нашем, на Серебряном. В общем, себе везде по-разному. Везде по-разному, и все зависит от людей. Думаю, что на канале «Звезда», например, это одна атмосфера. На канале
«Звезда», это довольно серьезная, да,
звездатая
атмосфера. Звездатая, да. Скажите, пожалуйста,
а вот... Серебряные калоши как раз...
Ну, на серебряные, да.
Как раз поэтому много и часто этот каламбур использовали по отношению к каналу «Звезда».
И ничего не было, да, все обошлось.
Все обошлось, все обошлось. У меня вообще ощущение, что, в общем, можно все говорить, мы больше боимся, чем импульс сверху.
Мы очень готовы снизу.
Мы очень готовы снизу, и поэтому...
Мы даже уже иногда подмахиваем, сверху даже не хотят.
Совершенно верно, да.
А мы уже раскорячились.
Да, мы уже раскорячились и готовы все сделать и сказать. Так что количество людей, готовых сказать... От них же все зависит.
Там. Да я, в общем, очень на это надеюсь. Но мы пока готовы. Да? Мы пока себе готовы. Такое, какую маленькую вытаили дырочку в этом, мы можем из нее что-то пищать. Меня интересует ваше отношение к современному российскому юмору. Почему нет смешного?
Заложили в
вопросе. Смешного, почему нет? Ведь вы же делаете смешные вещи, и это не постыдно. А почему же вот все остальное, оно такого уровня? Это что, массовая воспитательная акция?
У меня такое ощущение, что это такая государственная программа.
По созданию удобного народа.
Ну, вот ведь человек, который там, скажем, не воспитывался, да, слушал Жванецкого, смотрел его по телевизору, явно отличается от человека, который там смотрит, ну, я не буду называть, чтобы не делать неприятно людям, потому что они работают, они молодцы. Ага. Они шутят как могут и как умеют. Вот, и такая какая-то это... Ну так, во всяком случае, судя по тому, что происходит, как покрылось это пространство телевизионное какой-то чудовищной историей, очевидно, это тенденция, очевидно, это государственная политика,
да.
И вряд ли это можно назвать там... выходками нескольких людей, которые возглавляют...
Нет, конечно, они не могли так вот случиться. Да, давай-ка я Петросяна...
Нет, вряд ли они заигрались в таких элитарных людей, которым плебс, и сейчас вот им бросать косточки. Это какая-то такая...
Потребность в смешном, тем не менее, чрезвычайно велика, невзирая на засилие всего этого,
да.
Потому что вот те люди, которые там умирают от хохота на вот этих вот всех съемках Петросяна, да. Они явно не составляют большинства. Я думаю, он их возит с собой.
Вот, а вот у меня нет ощущения такого. Просто когда там 20 лет показывают именно это и с подложенным смехом, то возникает абсолютно...
Физиологическая реакция.
Физиологическая реакция, вот что смешно. Ну вот, это и смешно, и вот так. Хотя я уверен, что там показываем 3 месяца хорошего юмора и найдут.
Это забудется абсолютно, да.
Да, да.
А у вас телевизионных предложений не поступало?
Вы знаете, поступало, у нас какие-то были пробы, но все время мы мимо. Мы не попадаем в эту историю.
Что вы, например, пытались делать? Расскажите.
Ну вот мы делали с Сашей Цикало на СТС «Игры разума», которые имели рейтинг 0,5, наверное, или там... Вот.
Это мало ничтожно, да?
Ну не 0,5, наверное. Ну,
а что такое игры разума?
Это такой был интеллектуальный эквилибр, Стёп, что-то кому-то...
Это звонит. Вам звонит.
Не, а я спросил.
А нет, ну а никакого фона нет, на самом деле. Да? Вы просто посмотрите, кто звонит. Может, это как раз телевидение, потому что послушали нас, слушайте, и срочно вам решили...
Нет, да не с телевидения. Не с телевидения.
Тогда не страшно, да, тогда потом. Тогда кстати, а вас часто приглашают, вот это интересно, повыступать на корпоративах?
Да. Да, нас часто приглашают. У нас какая сложилась счастливая ситуация. Но. День радио, день выборов, и быстрее, чем кролики, приходят смотреть люди умные и, в общем, богатые. Угу. Поэтому или не поэтому, но богатые.
Ну, богатые.
Соответственно,
ну,
им хочется...
Вопреки, да? Угу.
Да, им хочется, чтобы мы поприсутствовали на празднике, как-то там что-то интересно сказали. Вот и да, очень, очень... Мы, собственно, на этом деньги зарабатываем.
И вы соглашаетесь,
хотя бы. Ну, если это достойное предложение.
Ну, что такое вот корпоруха, по-моему, такая про корпоративную вечеринку, да, в классическом понимании? Из чего это состоит? Как
ну,
они развлекаются?
Ну, опять, бывает по-разному. Если бывает день рождения умных, интересных людей, которые сидят, слушают, и, в общем, все проходит весело и хорошо.
Все в кайфе.
Да, бывает тысячу человек, ангар, и что ты им говори, что не говори, это же бессмысленно.
Абсолютно.
Мы однажды, у нас был такой эксперимент, нас привезли на День города в Новосибирске, и мы какие-то тексты написали, что такое вот там, значит, внятное пытались им сказать между блестящими...
Блюдами, да, между блестящими и стрелками.
Да. Вот, потом стало ясно, что они просто... плохо слышат и реагируют только на интонацию. И вот мы делаем примерно так. Там... Они реагируют... И в конце главное было сказать там какое-нибудь слово, там, ну, собственно, блестящее. Блестящее. И... Вот этого было достаточно. А бывает, когда прям собираются умные люди, слушают, реагируют. В этом ничего, на мой взгляд, плохого нет.
Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, пошла вот эта идиотская интонация радиодиджея, который всегда говорит примерно с одними и теми же повышениями и понижениями?
Я думаю, что это удивительная вещь, радиодиджей, вот на музыкальных радиостанциях,
да.
Человек, который минуту между песнями говорит складно, без... вообще всяких запинок,
но
при этом
фигню,
ни одной мысли.
Да, вот это
то есть вот
да.
что он сказал, он же сказал
да.
Складно, там не было ошибок.
У нас сейчас великолепная
погода. Сейчас замечательная. Где, что ты сказал, человек? Я хочу услышать. Что было? Нет, ничего не... Ну, это дар.
О том, как мы завидуем этому дару, через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в эфире Леонид Барац, который является 1/4 квартета и мозгового центра знаменитого театра. Скажите, просто, Леш, а вот нет у вас ощущения, что после того, как выйдет картина, спектакль захереет?
Нет.
Ну, почему?
Что-то так, наоборот.
Захотят живьем посмотреть?
Да. Во-первых, у нас был опыт, прям спектакль, День радио показывали по РТР.
И ничего.
И наоборот, прям наоборот,
все
пошли, ломанулись, да. Сейчас же такой вот рефлекс. Оп, оп, лицо засветилось, популярный, значит, надо...
Да, даже если это будет то же самое.
Да.
Но у вас нет такой практики?
Но это не то же самое, извините, это не то же самое, спектакль
вот
совсем...
как в «Принцессе Турандо», там обновляются репризы?
Нет, вне выборов, это все-таки спектакль, пьеса, там, конечно, есть какие-то, ну, какие-то места, где можно импровизировать, но в основном, конечно, все одно и то же. При этом люди там по 10-15 раз приходят, сейчас кокетливо говорю, но
нет, это верно, так, потому что, знаете, даже не только и на вас хорошо смотреть, но и Кортневу прекрасно слушать, да?
Да.
А Кортнев на каждом спектакле или...
Кортнев, ну, День выборов играет всегда Кортнев, всегда. А в Дне радио сейчас у него есть дубль певцов, который тоже чудесно поет.
Певцов хорошо поет?
Певцов замечательно поет.
Потому что я слышал, что это был такой проект с его пением, но я решил, что это какая-то утка. Он действительно умеет это делать?
Нет, он поет хорошо. У него прям большой голос, и он...
Будем смотреть, да. Скажите, пожалуйста, а вот после Дня радио и Дня выборов какой-нибудь третий день более-менее актуальный?
Ну, нас подташнивает от дней и от этих персонажей, да. И, конечно, логично сделать. И, конечно, это будет коммерчески, скорее всего, успешно. Но пока подташнивает, вот быстрее, чем кролики, мы очень боялись, но мы ушли совсем в другую сторону.
Да.
Это не такое шоу, это скорее драматический спектакль.
Ну, скажите, наконец, что же они делают быстрее, чем кролики?
Ну, все, живут, любят. любят, умирают. В общем, все быстрее, чем кролики.
А нет такого шанса, что мы увидим хорошее политическое ревью к президентским выборам 2008?
Нет. Ни одного.
А что, слабо?
Ну, во-первых, не хочется действительно быть совсем в конъюнктуре. Мы в день выборов писали тоже не для того, чтобы попасть в политику, а как-то так просто поставили людей в такие обстоятельства интересные. Вот. Да нет, не хочется туда, не хочется.
Есть какой-нибудь шанс, что вы поставите некомическую пьесу и сыграете действительно некомический спектакль? Что-нибудь серьезное, трагическое, классическое даже?
Пока нету. Пока, судя по, вот, по нам, по ощущениям, нету. Пока хочется через... Ну, мы веселые, молодые достаточно люди, но, может быть, годам к 60 это произойдет. Хотя мы себе... Вот сейчас мы пишем новую пьесу, и там, значит, есть такая вещь, что, значит, ну, люди обсуждают театр, да, в том числе, значит, уже взрослых и даже пожилых режиссеров, которые были интересными и перестают быть. Ну, да, там, лет в 50, 60, в 70 уже человек... Вот, и написать себе письмо, там, типа, мудак, не ставь чайку, и открыть его в 70 лет. Да, но вот в эти 70 лет ты же, когда открываешь, смотришь и думаешь, господи, какой же я был смешной, молодой, и не понимал, что, конечно, сейчас мне нужно поставить чайку, вот.
Так что... А про что у вас пьеса новая?
Пьеса, мы все время пишем про себя в основном, да. А эта пьеса совсем про себя, ну, вот такое
она
рассуждение.
Имеет название.
Еще пока нету, рассуждение мужчин среднего возраста о женщинах, кино и деньгах, вот что-то в этом роде.
Прекрасно, это, я думаю, немножко будет похоже на гениальную комедию Курочкина «Водка, баба, телевизор». Помните?
Да, ну, не так брутально, но...
Ну, там не баба, а другое слово. Но я обожаю эту пьесу, она действительно
очень смешная. Она очень смешная.
Вот если бы Курочкин всю жизнь писал такие вещи, то тогда бы цены бы у него. Кого вы еще можете назвать из хороших современных комедиографов? Да, там есть...
Комедиографов?
Ну, можно просто драматургов.
Драматургов.
Ну, потому что комедиограф у нас все, только Дурненковые. Совсем...
Да, но они же все вот... Все тут ясно, Пресняковы существуют. Да.
Сигарев.
Сигарев, да, Курочкин иногда, Вырыпаев. Через его, раз, кстати, Курочкина жена прекрасная, Ворожбит, иногда пишет очень неплохие пьесы.
Кто жена Курочкина, как Ворожбит фамилия? Да?
По-моему, она до сих пор его... А может, я не знаю.
Но фамилия боюсь. Очень хорошая, Ворожбит. Да. Она Ворожбит. Что она делает, Ворожбит, она Ворожбит.
Да. Фамилия глагол.
А про что пьесы, я не знаю.
Ну, опять-таки, про современное, про людей.
Очень интересно, да. Вот, кстати говоря...
Хотя, если честно, вот что касается Пресняковых, да, там все так... Все пишут очень...
Нет, ну, Пресняковых, самые неудачные вещи, изображая жертву, она же имела самый большой успех. Это вот мне совершенно непонятно. У них есть вещи получше.
Да, есть.
У Дурненковых, мне кажется, самое лучшее их произведение – это «Красная чашка», потому что это...
Не читал.
Не читали? Это сидят два полярника... И нового дня глоток.
Без кафе.
Ну да, конечно, там все время медведь приходит. А потом, в результате, они решают бежать, потому что он их караулит, этот медведь, все время. Выясняется страшная вещь. Я не могу это рассказать, но Байков приходил недавно в эфир, и мне подарил эту пьесу. И я просто оборжался. Это совершенно гениально. Кстати говоря,
а вот там...
Ну, а попробуйте, кстати, почитать.
Я почитаю обязательно. А сейчас я надыбал эту самую прозу Гондлевского и прям зачитался. Вот человек, которого...
Это как уж трепанация черепа вы надыбали?
Черепа нигде невозможно достать книгу, нигде.
Нигде нет, она лежит в сети.
В сети она лежит, да. Единственное, из него, что можно купить в интернет-магазине, это...
НРСБ.
Да.
Ну, к НРСБ у меня как раз отношение довольно сложное, а вот «Трепанация черепа» – это прекрасная вещь, хотя совсем, к сожалению, не смешная, да, как не смешная сама по себе.
Ну, там, кстати, есть.
«Трепанация черепа», но там есть очень смешные куски, особенно как он, вот, значит, посещал разных врачей, и никто ему не мог окончательного диагноза поставить. Кстати говоря, как по-вашему, юмор... Не скажу юмор, да, но гротеск такой. Он может любых вещей касаться? Или все-таки, когда это получается трагедия, то выходит быстро? Я считаю, что как раз может. Трагедия только этим и преодолевается.
Может.
Да?
Я считаю, что может, если это умно, тонко и не оскорбляет ничьих. Да, конечно, может, конечно.
Ну, что в современном русском театре вызывает у вас, я имею в виду, вот не из драм, а именно из того, что идет, не из пьес написанных, а из постановок готовых. Что бы вы назвали, да, спектаклем, который ваших эстетических чувств не оскорбляет и даже где-то их ласкает?
К сожалению, мало таких спектаклей.
Ну, вот номер 13 в Амхате, например, да?
Ну, нет, это отдельный разговор. Этот спектакль, скорее всего, должен был бы идти в каком-нибудь там антрепризном театре.
Конечно,
или...
но есть антрепризный.
Ну, да, ну... МХАТ, Московский художественный театр, все-таки должен ставить художественные спектакли. Куни – это человек абсолютно ремесленно пишущий. Ну, это хорошо сделанный спектакль.
Драматург он никакой, да, но Машков сумел из этого сделать довольно
капустный. Сумел, но должно ли это идти на сцене МХАТ? Ну, не важно.
Убежден.
Нет,
да.
Мне
не убежден.
Там замечательно играет Миронов, замечательно играет вот человек, который играет тело,
да,
Цинцуни.
Да, труп гениальный, слушай.
Да, чудесный. Остальные играют незамечательно, на мой взгляд, и вообще это так... А когда незамечательно, все это превращается в водевиль, и это так как-то... Ну, понятно, что я тут все ясно. Фоменко иногда замечательный, не очень понятно, зачем это все поставлено, но внутри, само по себе, как шкатулочка такая.
Вот мне все говорят Фоменко, вот кто бы ни пришел.
Это, даже это действительно так.
Давеча, слушайте, ну вот уже у Захарова я беру интервью, он говорит, Фоменко. Ну как, вот я этого не понимаю, ведь это же, ничего против Петра Наумовича не могу сказать, это гениальный режиссер, но этот театр с этой подростковой вечной легкостью, это такой фальшак, но он чувствуется во всем страшном.
Я считаю, что это не фальшак, это они это... учебная, невероятная учебная работа. Вот
да.
И на это смотреть замечательно.
Выпускной
просто непонятно,
спектакль, да.
Непонятно, зачем это
ставится. Непонятно, ну посмотрите.
Что театр все-таки живет современной
этот
драмой.
Этот фальшак тут же вылезает. Нет, в прогулке. Посмотрите, какой это ужас вообще. Но это же
«Прогулка» мне понравился фильм.
Почему?
«Прогулка» мне понравился.
Как это можно смотреть?
А что, а почему «Прогулка» как...
Ну потому что там фоменковщина там постоянно. Там все, да нет, ну это просто там фоменковские прослойки все. То, что вы называете межпрограммками, там все время они идут фоном сплошным, да. И тут еще вылезает в финале Гришковец, который вообще там не пришей ни к чему
рукам. Вот Гришковец там действительно не очень.
Хотя Гришковец это очень крупная фигура сама по себе.
Безусловно. Поэтому она там и странно смотрится.
Странно. А, кстати говоря, ну, «Прогулку», ладно, там 4 года прошло. Как вы к Гришковцу? Потому что вот это интересная личность. Что это для вас такое?
Гришковец...
В чем механизм, пружинка этого успеха?
Ну, детали, тонкости. Не, он замечательный в своих особенно ранних проявлениях. Просто замечательный.
Я больше
я боюсь «Зиму». Сейчас говорить «Зима».
Ну,
шикарная
песня.
«Собака», на мой взгляд, это лучшее, что он сделал. И как большой художник, естественно, от этого уже пытается уйти. Иногда, по-моему, не в те стороны.
Иногда он уходит не туда, в этом случае в прозу ему, мне кажется, уходить не надо. А вот «Дредноут» была интересная вещь. Кризисная, такая ломающая.
К сожалению, не
а мне ужасно понравились «Дредноут».
К сожалению, мы дружны, и, в общем, понятно,
вообще,
иногда ревнуем друг друга.
Сам по себе, надо сказать. Он очень сам сильный профессионал, у него глаз вот арпас.
Да-да-да.
Он замечательно видит, где получилось,
нет,
где не получилось.
Нет, одно из самых сильных впечатлений театральных, это, безусловно, вот появление Гришковца.
Да, замечательно. Безусловно. Как по-вашему? Это будет поддержано кем-то, или он останется таким одиноким Ленни?
Ну, а я думаю, что эти вещи не поддерживаются. Это же такая штучная вещь.
Он создал жанр,
который
во всем мире есть давно.
Совершенно верно. Стендап-комедиан, вы имеете в виду?
Ну, не стендап-комедиан, а такой монолог. Вот, да, это...
Монолог, да. Да, нет, ну вот...
Не это Вуди Аллен,
понимаете? Есть же Жванецкий, же тоже есть, да? Но при этом они совсем разные. Да, его повторить... Теоретически можно, но каждый раз ты будешь вторым. И нужно быть тут в этом смысле, нужно быть третьим. А вот когда появляется второй,
очень
обвиняют,
точная формула.
И
очень точная,
вот третий, да.
Вы понимаете, что у третьего есть как раз шанс открыть новое, потому что второй раз Воленс, да. Нолинс, он идет по стопам, а третий выворачивает куда-то не туда.
Может быть так, да. Но при этом очень хорошо отношусь. Женя.
Он слышит, я убежден, о том, к кому еще мы хорошо относимся, через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Леонид Барац, один из создателей «Квартета» и замечательного комедийного театра. Леша, скажите, пожалуйста, а как у вас вообще с жизнью вне «Квартета»? Приглашают ли в кино? Играете ли вы в антрепризах?
Нет. Нет, во-первых, избирательные очень, избалованные. Во-вторых, очень мало времени. Мы просто сидим, пишем там с 12 до 8, потом играем в спектакль, мало времени. Но хотелось бы, интересно это.
Сколько времени занимает процесс создания пьесы?
По-разному, но, наверное, год.
Это очень много.
Да, это очень много.
Как это получается так, что у вас год уходит на пьесу?
Ну, год это, наверное, месяцев 8, потом репетиции, потом спектакль. То есть спектакль делаем мы года полтора-два. Получается, долго вынашиваем какие-то идеи, что, о чем. Мы вот «Быстрее, чем кролики» писали так. Мы 40 страниц написали просто мыслей каких-то. Потом приходящих стали думать, куда же их засунуть, в какую ситуацию, кто это будет говорить. После чего начали писать все по-другому. Короче
потом
говоря,
это осталось... разливается по формочкам. Да.
По формочкам это разливается. Осталось от этого 3 страницы, все дописалось. В общем, долго, мучительно, но достаточно качественно это... происходит. Быстрее всего писали «День радио», и поэтому это
потому что «День радио» — это первая вещь, на самом деле, да, как говорит Валерий Попов, это из эпохи роскоши, когда все еще легко получается. До этого у вас драматических опытов не было.
Ну, вот я же говорю, что мы так переписывали «Мольера», потому что нас не устраивали «Сударь» и «Сударыня», и там всякие дела. Вот, ну, такого, конечно, еще.
Кстати, вот обратите внимание, сейчас Тартюфа сделал Мирзоев в Ленкоме, и Мишин туда дописал финальную интермедию. Он очень старался, Мишин, он человек безумно талантливый, я надеюсь, он у нас здесь будет, но у Мольера острей. Вам не кажется, что на самом деле есть еще некоторые резервы в том, чтобы поставить ту классику? Они меньше боялись, они были первопроходцы, и у них есть еще очень сильные тексты. Понимаете, того же Мольера, если да. хорошо поставить минимум больного, то любая медицинская драма сейчас
да
просто
нет.
отдохнет.
Я обожаю Мольера, и да, резервы есть, но нужно как-то решать пьесу в любом случае. Если ее решать с кружевами, с поклончиками...
Нет, это все, да.
Да, ну, с другой похоже, стороны, да. да, с другой стороны, если ее решать, как обычно это делается, ну, сейчас к Шекспиру это все примеряют, там, в костюмах.
В современном антураже нет.
Это от этого же тоже тошнит. В общем, надо как-то это придумывать, но то, что Мольера можно поставить смешно, несомненно, потому что там есть замечательные тексты, но эти тексты иногда... Ну, иногда нужно... Они там с веками устаревают, устаревает форма, форма фразы устаревает.
Форма, да.
И ее нужно как-то править.
Александрийский чуть-чуть. Стих двустишиями, да, вот этот да. двойной рифмой оперенный стих, это уже йог, к сожалению.
Да.
Как, по-вашему, из российских комедиографов традиционных, да, вот начиная там в диапазоне от Островского до Булгакова, кто лучше всего этого делал, там, от Чехова, от Гоголя и так далее? Кто самый смешной?
Самый смешной... Ну, самый смешной Гоголь, наверное.
Вот мне тоже кажется.
Скорее
что...
всего, вот
смешнее
именно...
ревизора написать пьесу нельзя. Да. Мне показалось, что многие его приемы у вас есть, просто репризные вот эти, да, там текстовая путаница, переход от стиля к стилю в рамках одной фразы.
Ну, спасибо.
По-моему, это
школа. Спасибо, не пытались подражать, но если это так, то только.
Как по-вашему, вот случился же огромный социальный слом, по большому счету, да? Вот 20-е годы он породил плеяду грандиозных драматургов и очень хороших
сейчас.
Пьес. А вот
Робский.
Сейчас.
Посмотрите, кто еще у нас там?
Собчак.
Собчак, да нет. Ну, смотрите, у нас там Серебряный век вообще отдыхает в начале века. А сейчас же, слава богу, ну, все в порядке. Поколение растет на этих книгах и будет быть.
Хорошо. Вот фильм «Гламур» вы наверняка видели.
Нет, еще не видел. Я понял, о чем вы говорите. «Гламур» – это книга
Высоцкой. Юлии Высоцкой.
А, это глянец, да.
Ну, вы, пожалуй, и не смотрите.
Да, и не
буду. Потому что люди, которые, в общем, пытаются сохранить хорошие отношения со всеми, не должны делать сатирических пьес. Но вы не собираетесь как-то вот тему глянца отразить? Потому что она сейчас главная такая.
Мы делали «Серебряную калошу», собственно, вот в прошлом году, посвященную Рублевке.
Ой, расскажите, глянцу. Что там было. Это гениально. Расскажите, что
там
это.
Была песня, например... Носики-курносики сопят о посетителях дорогих ресторанов.
Ой, какая прелесть!
Очередь в кабинке туалетной. Есть девчата, толпится и ребят. Что за дверью ждет их там заветная? Что за дело есть у них секретное? Носики-курносики сопят. Вот там... Там было много смешного. Там было много смешного.
Ну, вспомните еще, я же не видел, я не хожу на эти все калоши.
Там была песня «Абрамовичи страна», значит, на мелодию из «Красной шапочки». Все чисто и красиво, ни облако, ни тучки в моей заграничной судьбе. Я вывел все активы, и сразу стало лучше, и сплю я спокойно себе. Ни генпрокуратура, ни счетная палата, теперь мне уже не страшны. Но русская натура влечет к родным пенатам, и снятся о родине сны. Вот, и последний куплет там был очень смешной. А как там чукчи? Чукчи спят, наверное. А что-то там... свои... в юртах сопят чукчи те, кутаясь в шубы и напялив шапки. Пусть им приснится во сне, как в Лондоне, в Лондоне. Их губернатор вслух считает бабки.
Это я догадался.
Да.
Гениально. Но это имело успех, я полагаю, шквальный.
Да, это имело успех, хотя вот все сидели, многие сидели слегка... прибитые. А что касается гламура, там была песня «Тусовщиц». Я, наверное, у меня где-то это есть.
Ну, расскажите. Помню.
Песня «Тусовщиц» ездили Судиловская, Блиданс и Дана Борисова в ваннах с пеной. Вот, и пели, что... На одной крутой тусовке, что-то дело было в Куршевеле, звезды все упали на пол, Прохоров всех напоил, в доски всех напоил. Я тебе, конечно, верю, я там и сама лежала, после виски и текилы, между фриски и тату, с фуагрою во рту. Ну, в общем, было достаточно
молодца. Весело. Молодца! Ну, что ж я идиот не был там? Надо ходить на такие мероприятия. Слушайте, а вас что вот приглашали в последнее время оформлять? Где у вас такие самые...
Ну, вот была «Калоша», вот она...
«Калоша» — это недавно.
Прошла и в июне. Мы делали уже 3 «Калоши». В июне
блестяще,
она закончилась.
Как вы полагаете, что будет после «Гламура»? Ведь «Гламур» заканчивается, «Рублевка» схлынула. Что будет за мода? Интересно попытаться угадать.
Дисциплина.
Нет, ну не надо. Ну что?
Я думаю, что дисциплина, да, что какая-то такая гламурная дисциплина наступает у нас.
То, что она гламурная, несомненно, а вот насчет дисциплины я не уверен. Мне кажется, что будет мода семейная, что сродни отчасти, но семейные ценности, да, такая семья простая, все, значит, сидят там. Помните, как был марш натуралов? На марш этих, ответим маршем натурал. Я представлял, как идут такие, катят в коляске телевизор, там, ну, все такое. Мне кажется, что вот будет эта мода. Ну, то есть, интересно спрогнозировать тренд же, понимаете?
Не знаю, не знаю. Не понимаю, об этом не думаете? Очень понимаю, что будет. То, что будет как-то все примитивнее и примитивнее, это понимаю, как именно, не понимаю.
Как выглядит ваш типовой зритель? Что это по возрасту, по составу, по профессии?
Лучшие, наверное, там лет от 30 до 45.
Угу.
Ну, человек
состоятельный. Сколько у вас
билет? Состоятельный в силу того, что билет достаточно дорогой, потому
сколько
что большие
билет?
Спектакли. Самый дорогой 1005, наверное, стоит.
А самый дешевый 1000?
Ну, полторы уже.
Полторы. Наверное. Это как... Где постоянно показывается?
Так, ну, легко сейчас посчитать.
Нет, я просто пытаюсь...
Лесна 18 до Козуева.
Все еще там, да?
Да,
все там. Это ваша база.
Там,
да. И там же он и продается, соответственно.
Нет, ну почему? Он продается по кассам, он везде
продается. Это все реализуется везде?
Это все везде реализуется, реализуется быстро.
Ну, слушайте, все-таки 1500 – это дофига. Даже в МХАТе такого нету, должен сказать.
А у нас нет госдотации.
Вы не получаете никакой помощи?
Да, мы не государственный театр.
И вы платите за аренду помещения?
Ну, естественно, мы платим за все.
И вам валят, да, зал полный?
Фу-ту-фу, да? Слава богу, да, да.
Слава богу. Но это действительно может себе позволить только довольно состоятельный публик. Я вот сейчас так прикидываю уже, чтобы мне такое посмотреть. Я человек, конечно, не самый бедный, как вы говорите, но далеко не самый богатый. Думаю, что наши доходы сопоставимы.
Если вы собираетесь к нам в театр, то я устрою
да
скидки.
Да спасибо, Лёш. Да, мне бы хоть так 40% бы, да?
Нормально.
Нормально. Потому что совсем на халяву, как вы понимаете, я просто себя буду чувствовать нищим, да? А партер там... Ну, у вас сколько влезает народу? Ну, человек 700-то влезает, доказываю.
Нет, человек 620.
Доказу его хорошее место, надо сказать. Оно и по акустике неплохое.
Хорошее место, мы пытаемся сделать его симпатичным.
Как вы полагаете, есть какие-то перспективы у русского мюзикла? Потому что мы давно его не видели хорошего.
Нет.
Последний
нет.
Хороший был, насколько я помню, «Норд-Ост».
Это был лучший, и все равно я его не назвал бы хорошим.
Нет,
мюзиклом.
Я бы его назвал гениальным просто, потому что я очень люблю...
Я не люблю, к сожалению, ни оперетты, ни мюзиклы, ни авторскую песню, да.
Да.
И мне кажется, жанр картонный и достаточно фальшивый, и именно поэтому все-таки остатки интеллигентности в русском человеке, особенно который ходит в театр, как-то его отталкивают от мюзикла, потому что, ну, вот эти вот фальшивые картонные фигуры ходящие, все вот это... Человек не может просто так пройти по сцене. Он должен пройти как-то цокая каблучками, как-то еще...
Согласен, согласен.
Вот это вот задорно так что-то сказать, ни
это,
одного...
К сожалению,
я уверен, что это... можно сделать рукодельно, но тогда это перестает быть мюзиклом, который посещает каждодневно идущим,
будет
да? Бродвей, это уже будет Бродвей. То есть, ну, там «Иисус Христос» — это рукодельный мюзикл, по сути, да. Но это великое произведение.
Не надо бояться страстей больших.
Совершенно верно. А «Юнона и Авось» — замечательное, это мюзикл. Мюзикл. Но
это музыкальная драма, это другое дело.
Ну, музыкальная драма, ну, это
мюзикл. Скажите, а вы откуда сами? И как вообще ваша складывалась вот эта карьера до ГИКа? То есть до ГИТИСа, откуда вы взялись?
Я из Одессы.
Я одессит, я из Одессы, здрасте.
Я из Одессы. Мы со Славой одесситы.
А Слава родственник тому хаиту, который в Израиле сейчас? Все хаиты же
родственники. В
Израиле? Ну, Евгений Хаит, который основатель.
А, нет. Он родственник Валерию Хаиту, который...
А, Валерию Хаиту, который джентльмены.
Который, да, бывший капитан.
Который тоже, и который, насколько я знаю, тоже в Израиле.
Нет, он в Одессе.
Он в Одессе.
Он в Одессе принципиально причем.
Слава тебе, Господи. Замечательно. Да. А он кам... кто он, Славе?
Папа.
Ах ты, Господи, как все тесно на свете переплетено. Значит, спасибо вам большое, Леша, что пришли. Я, естественно, приду теперь в ваш театр в надежде скромной скидки. И если, значит, у меня появятся какие-то комедийные идеи, сам я писать не буду, поскольку пьес писать не имею. Но, по крайней мере, теперь знаю, куда отнести.
Давайте.
Спасибо, до скорого. Пока.